Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир и наша постоянная рубрика «Что вы помнили?». Как всегда, я рада представить вам гостя нашей передачи, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, ну сегодня, я думаю, что, конечно, начнем беседу мы с итогов того, как прошел День памяти и скорби, в котором ваша организация всегда принимает активное участие в подготовке всего этого мероприятия. Какие ваши впечатления? Ну и далее, так думаю, по письмам.
Да, тут много. Как всегда у нас, уважаемые радиослушатели, тем больше, чем эфирного времени, хотя эфирного времени, надо сказать, у нас немало. Каждая передача там минут 40 с небольшим, это хороший диапазон. Ну, а сегодня мне хотелось бы с вами и с Полиной Борисовной вот какие вопросы обсудить, примерно так. Это то, что новые находки в военных архивах, ну, которые раскрывают подноготную события Второй мировой войны, касаемо нашей с вами темы погибших, темы жертв войны, точнее это сказать. Это потом о прошедшем Дне памяти и скорби 22 июня, это буквально на днях, свежо в памяти, вот эти моменты. Ну и там еще сопутствующие, что там и как, потому что у нас тем много и кое-что исключаем, чтобы можно было поподробнее хотя бы эти темы разобрать. Ну вот я бы хотел, что, положим, по находкам в военных архивах, мы еще к этому вернемся. Ну, хотел бы так коротко сказать, что там, значит, к чему приводила боязнь принимать оперативные меры командованию армии и дивизий, особенно в первой половине войны, 41 по 43, да и дальше тоже такое дело. Именно к чему приводила вот эта боязнь, каким жертвам. Ну, там какие, что без приказа сверху не рисковать своей карьерой, чаще всего было такое, что не решались командиры что-то предпринимать, потому что это могло повлиять на их карьеру. А то, что погибали тысячи, это мало трогало. Ну и отвратительная связь тоже вот парализовала эти действия армий, частей. Мало вот об этом еще говорят, какая была неустойчивая связь. Это в стране Александра Попова, Александра Степановича Попова. Странно вот такое было. Ну и в итоге, какие были окружения, как следствие, имеется в виду окружение противникам армий, дивизий, полков. И кто был в ответе? Естественно, в ответе были солдаты. Как это в народе говорится, города сдают солдаты, генералы их берут. Вот такого рода поговорочка, в общем-то, имеет под собой основание. Ну, я к этому еще вернусь. Вот о прошедшем Дне памяти и скорби 22 июня. Ну, для нас с вами, уважаемые радиослушатели, это многолетняя тема, и никуда ты в это не денешься. Значит, как она в этот раз прошла? Ну, обычно на, как там говорят, на разбор полетов, такое выражение есть, то есть разбор, как все прошло и прочее, обычно я по нашим мероприятиям в своем кругу, в совете организации, даю оценку редко, когда превышающую тройку. Вот. Ну, тройка с плюсами, да. А тут, можно сказать, смело ставлю четверку. Почему? Потому что хорошие, на мой взгляд, были проявления вот этой памяти и организация и прочее. Значит, первым делом хочу сказать, что у нас было главное в этом деле, и я там сказал и в письме, когда просил владыку, чтобы было такое вот разрешение, и, естественно, был отец Сергий Кунгуров, это священник из храма Большой Златоуст. Говорит, что так вот и так, надо бы побольше времени этой, то есть не делать сокращений, потому что в этот раз мы выделили это как раз время главным. В чем тут изюминка? Что мы вообще многие годы проводим это мероприятие не ради того, чтобы увидеть кого-то из официальных лиц, не в них ведь, так сказать, сама суть военной вот этой вот трагедии, которая была в те годы, не в их появлении или непоявлении, а в том, чтобы народ мог видеть и сам воздать должное. Поэтому у нас не бывает такого, что мы, положим, приходим уже закупленными цветочками, раздаем за 5 минут до возложения их посетителям. Нет, мы этим не делаем. У кого есть сады, у кого есть полевые там цветы или чего, от народа именно. Вот это тоже важный момент все эти годы. И мы проводим и начинаем всегда после открытия именно с религиозной части, с поминовения, с воздания должного памяти усопших воинов. Вот это момент очень важный. Ну и, конечно, кто не бывал у нас, знаете, что мы обычно это проводим 8 мая, я не оговорился, не 9, а 8 мая, то есть накануне 8 мая, день, так сказать, поминания павших воинов, которые внесли, по нашим понятиям, вклад в разгром фашизма, в разгром национал-социализма, точнее сказать, если исторически рассматривая и политически. И второе – это 22 июня, утвержденный день памяти и скорби. Поэтому запишите где-то себе 8 мая и 22 июня всегда в 12 часов, всегда на аллее памяти. Всегда эта аллея у нас расположена, так сказать, всегда в дендрарии около 8, ну, на 8 марта около цирка этот дендрарий. И там найдете, увидите, что там и как. Вот такого рода приглашение на будущее. Ну и надо сказать, что отец Сергей Кунгуров с певчим был, и очень-очень это было благостно для присутствующих, как это все это прошло, очень замечательно. И, конечно, ровно в 12 часов по постановлению губернатора, это уже многолетнее, начиная со времен Эдуарда Эргартовича Росселя, тогда мы вышли с этим предложением, и нашу организацию как раз поддержал губернатор. И вот тогда была установлена эта, так сказать, минута памяти и скорби в день памяти и скорби. Минута всеобщей памяти, вот так можно сказать, которая была подсмотрена за рубежом. Там этой памяти тоже воздают должное. И мы предложили ее тут сделать. Значит, учредить. Ее учредили, вот каждый год это проходит, когда включаются сирены, включаются заводские гудки, и кое-где, вот надо тоже будет это нам продолжить, такого рода информацию, чтобы там, где нет промышленных предприятий, где нет вот сирен спецоповещения по линии МЧС, Министерства чрезвычайных, так сказать, ситуаций, чтобы там могли в селах, где есть храмы, чтобы в 12 часов они могли, значит, звоном, колокольным звоном оповестить народ, что это в память павших миллионов и в память сотен конкретно односельчан, вот тех односельчан, которые рядом с ними живут. Это вот очень важный момент. Ну, мы будем за это еще, так сказать, ратовать, и думаю, что нас поддержат в области. Конечно, благодарность большая у нас по поводу вот этого. Дирекции дендрария, они, как всегда, идут нам навстречу, значит, подвозят тяжелые, но все-таки хорошие такие лавки, эти вот садовые, ну, не садовые, как сказать, торжественные лавки, такие прилично выглядят, с литыми этими основой и прочим. И фонтан слез включает именно к нашему вот этому мероприятию, я так называю, потому что эти... Фонтан, он просматривается. Если встать от фонтана, то радиальная аллея как раз ведет к нашей аллее памяти и скорби. Так что вот такое. Видеосъемка, это уже была наша благодарность, так сказать, организации «Мемориал», который как раз вот на 12-м километре, жертвы репрессий, это понятно. И вот тут они с нами давно контачат. И, конечно, тут техническое оснащение, тут и видеосъемку делали, и, значит, фотосъемку. И, конечно, звук, озвучивание. Это очень важно, чтобы звучало по всему дендрарию. Это Анне Яковлевне Пастуховой большое спасибо. Ну и в области прозвучало, я уже говорил, вот это сирены спецоповещения. Большое дело. И колокол, колокольный звон Большого Златоуста тоже немало скажешь. Его было слышно, хотя это, в общем-то, далековато, Малышево и Дендрари, но слышно в этот день. Так что вот такое. Что интересно было, мы в этот раз решили не перегружать выступлениями и прочее. И когда закончили, народ оставался. Очень удивительно. Они там кучками беседовали, обсуждали, значит, спрашивали, где мы встречаемся, как можно встретиться. Полина Борисовна, может быть, я назову предварительно, где.
Вот. Давайте, да, чтобы люди записали, да, сейчас.
И все, в конце,
и в конце напомним, что все адреса.
Значит, мы выдавали людям, где мы собираемся, когда и чего, запишите себе тоже адрес. Он довольно простой. Адрес: Екатеринбург, Куйбышева, 109. Куйбышева, 109. Там предварительно, конечно, вас желательно обзвонить. Телефон 254-0024. На мой взгляд, простой телефон. 254-0024. Предварительно перед тем, как прийти, позвоните. Но приемный у меня время по понедельникам с 3 до 5 и по четвергам с 3 до 5. Так что вот понедельник, четверг с 3 до 5. Потому что очень много и так приходило. Ну вот, надо, чтобы это дело знали. Вот отметить такой момент. Знаете, вот если посмотреть календарь памятных дат в России, в Екатеринбурге, в области, неважно, то я подсчитал их ровно 187 таких памятных дат. Это из 365 дней. То есть каждый второй день выпадает какой-нибудь дата, то праздник, то дата отмечаемая. И я полагаю, что одна из больших дат, касающихся сотен тысяч людей в нашей области, это День памяти и скорби. Ну, сильнее только Новый год, Пасха, там еще, положим, Рождество, вот такого рода. А вот этот день тоже, и поэтому он многих-многих людей собирает, что и говорить. И вы, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, если будет это вот время, отложите все такие, как бы, неоткладные дела, или как там сказать правильно-то, вот. И приходите. Память родственников, память воинов, память защитников Отечества в конечном итоге много значит и для семьи, и не только. Семья с такими традициями – это уже Россия. Это Россия с хорошими традициями, с хорошим задатком и на будущее, и на сегодняшнее, ну и на прошлое тоже. Без прошлого тут и не построишь будущего. Так что вот такого рода. Все-таки 300 тысяч, не менее, погибло в годы войны. Я подсчитывал, это примерно по 210, по 220 человек ежедневно, если рассматривать на каждый день приходящийся на войну. Где-то больше, где-то меньше, а в среднем по 210-200. Каждый божий день из 1418 дней войны вот такого рода жертвы. Как их обойти? Это невозможно обойти. Хотелось бы еще, конечно, вот подойти к теме. Я там, когда выступал, открывая нашу вот акцию памяти, Литию и прочее, я говорю, что, знаете, уважаемые коллеги, друзья, значит, надо бы нам помнить, какие жертвы и как они складывались, из чего складывались, как много, к сожалению, в нашей области и вообще по стране безвестно павших, которые заклеймили как без вести, пропавшие, вроде как пропал человек, какое-то слово-то такое неблагородное, звучание такое какое-то сухое и даже унизительное, вот, без вести, то есть не известил, какая-то недисциплинированность, и она во многом сказалась на том, как унижали вдов, как нас, детей, это касалось тоже. Ну вот, проводя эту работу в течение 22 лет, сколько я занимаюсь, как председатель этой организации. И вот уже, кстати, совсем чуть-чуть не забыл, ведь было торжественное мероприятие на аллее, это 20 лет, как было торжественно, открыто, с присутствием как раз в то время тоже, по-моему, Мелхиседек был, или я сейчас не помню уже, кто был в то время, 20 лет назад, вот, и... Открытие было, так сказать, освящение аллеи памяти в дендрарии. Это 60 лиственниц было высажено с запада на восток, вернее, с востока на запад, извините, не то я сказал, как солдаты в шеренгу подво, 60 лиственниц. Это 54 по райвенкоматам области, 54, и 6 – это по 6 годам Второй мировой войны, с 39 по 45 включительно. Так что вот это дело. И, конечно, погибших 300 тысяч надо поминать и поминать. Причем у нас эта аллея памяти, она не городская, не районная, она областная. Там так и говорится, что это в память 300 тысяч солдат, чьи подвиги остались неизвестными в основной массе своей. А так оно и есть. Мы вот эти 22 года, сколько я веду, положим, эту работу, вижу, как многие тысячи людей, которые обращались, до сих пор не знали многие, где же погиб их дед, где погиб их отец. И вот таким путем мы находим. Хотя этим должна заниматься сама страна, сама власть, чтобы находить эти данные, передавать семьям. И не делать из этого какую-то странную, не то что тайную, а безразличие, чтобы этого не было. Так вот, я привел пример, там говорю, знаете, уважаемые, не буду долгого там какого-то доклада, просто приведу два примера, небольших примера. Я зачитаю вам донесение от командира дивизии о безвозвратных потерях, дающие объяснение гибели 12 тысяч солдат из 14 тысяч. В дивизии, как правило, вот, ну, 14 тысяч с небольшим, и 12 тысяч из них погибло за 10 дней боев. За 10 дней боев. Вы представляете, какие жертвы, какая неизвестность для большинства из нас по этим жертвам. Дивизии, впрочем, не стало. Так вот, самое страшное, что таких вот писем, донесений военных документов, мне попадалось очень-очень много, и мы неоднократно уже говорили. Но вот одно из них свежее. Вот. Я зачитаю там некоторые фрагменты, донесения постараюсь все прочитать, но там некоторые формальности, сколько экземпляров, кому направили, это я убираю. Но в основном зачитаю. И у меня большая просьба, внимательно прослушайте и проанализируйте, и задумайтесь, что это. Почему сам генерал, командир дивизии, вынужден был открывать, что происходило. И таких донесений, еще раз повторяю, очень-очень много. Документ называется так. Акт. Секретно, все так и написано, секретно. Акт от 12 июня 1942 года. Утвержденный командиром 245-й стрелковой дивизии полковником Сюнькевичем. Проверка персонального учета безвозвратных потерь личного состава 245-й стрелковой дивизии, произведенная на основании директивы начальника Центрального бюро по персональному учету потерь личного состава действующей армии, номер указывается, от 17 мая 1942 года, установлено, что 245-я стрелковая дивизия не может отчитаться списками за безвозвратные потери прошлого времени на 8564 человека. Неучтенные потери относятся к периоду августу-сентябрю 1941 года, когда дивизия была дважды в окружении. Численный состав ее сократился с 14329 человек на 10 августа 1941 года. Вот было пока 10 августа 14329, это я уже добавляю от себя, повторяю, до 2000, это с 14 тысяч, до 2042 человек на 20 августа, 10 дней. И документы по учету личного состава уничтожались. Прибывающее пополнение в этот период, еще сверх 14 тысяч, представляете, прибывающее пополнение в этот период вводилось в нее немедленно, в большинстве своем при отсутствии именных списков, что также не дало возможности учитывать потери по 117-му стрелковому полку на 1200 человек, другой там полк на 2418 человек и так далее. Я тут хотел бы сразу сказать, уважаемые радиослушатели, когда вот в конце у нас звучит наш гимн организации, обратите внимание на куплет, как раз об этом деле говорится. Список пополнения запоздал, бесфамильным ротный список сдал. Там эти слова есть. Как проходили, как это без вести пропавшие формировались, откуда. Дальше читаю донесение, акт вернее. Количество неучтенных потерь личного состава принято по данным опроса старослужащих. Что такое старослужащие? Это те, которые вот 2000 осталось с небольшим, их опрашивали. Кто кого помнит и чего там помнит. Ну, кто-то помнит имя, отчество уже не твердо. То есть вот такого рода потери информации происходило. Старослужащих опроса. Анализы изучения сведений о причисленном составе дивизии, начиная с периода формирования, сведения о потерях личного состава по форме номер 8. Восстановить полностью списки безвозвратных потерь за указанный период не представляется возможным. К неучтенным потерям личного состава относятся 5405 без вести пропавших и 1249 человек убитых и умерших от ран. Тут видите, 5400 только без вести пропавших. Указать состав неучтенных потерь за прошлое время из-за отсутствия именных списков не представляется возможным. Учетных безвозвратных потерь личного состава с 1 января 1942 года в дивизии налажен и представляет собой прямое соответствие показателей по форме 8 с именными списками. То есть, вроде бы, пишет генерал и начальник штаба, генерал утвердил, вернее, генерал, а командир дивизии, начальник штаба записал это дело с военкомом штаба, что вроде бы они поправились, и с 1942 года будет все нормально. Так что вот такие вещи, но тоже обратите внимание, как здесь. Нету списка, нет вот этих дел. И представляете, положим, 10 тысяч с лишним не учтено. Вот 8564, вот за какой-то период там это все. Но вот это по одной дивизии. А дивизий-то на фронте было сколько? Уж если этот номер 245 у дивизии, представляете, сколько было? Какие жуткие миллионные потери были. И там вот говорится, дважды были в окружении. С чем связано? А не было приказа. Не доставлен приказ. Не было связи. Ни телефонной, так сказать, проводной, ни тем более радиосвязи, чтобы где-то там принять шифровку и отвезти, или этим доложить, что нас окружает, позвольте нам отойти. Нет, стоять на месте, иначе будет вам, как говорится, как многих расстреливали даже из командиров. А все это вот сказалось на подвиге и на отношении к солдатам. Это, конечно, жуткое дело, потому что вроде бы кого делать-то виноватым, а вот солдатики отступили. Они сдали города, а генералы их берут. Так что тут вот такое дело. Естественно, связано это было и с низким уровнем, профессиональным уровнем у командного состава и высокого ранга, командующие армии, часто были очень малообразованные, дивизии. Вообще там, ну что говорить, 7% командного состава в Красной армии имело высшее образование. И то я уже говорил, это преимущественно врачи, это преимущественно медицинский персонал. А так это... Главное, чтобы была пролетарская строка, что вот он, значит, из крестьян, он из низов, значит, это уже как гарантия, что будет все нормально. Ничего с этим не происходило нормального. Тут наука большая, как построить военную операцию, как, чтобы сохранить людей. Это много-много тут значит. Переходим прямо к письмам, к обращениям. Что не письмо, то разворачивая его и рассматривая не только сугубо семейно, что вот там чей-то папа, чей-то, значит, муж или что-то, а вот российский солдат, и как это влияло в целом на Россию, на эти дела. Вот тоже хотел бы прочитать письмо. Оно характерно для этих дел. Вот я беру, значит, обратилась Боброва Валентина Дмитриевна, учительница, вот, дочь солдата. Вот. Она сама человек, так сказать, по-своему заслуженный, отличник народного образования Российской Федерации, РСФСР в то время, и отличник народного образования СССР, то есть это вот две больших награды. Ее отец Андреев Дмитрий Семенович, 1897 года, уже в годах был. Вот. Ну, кстати, 120 лет, вот, 121 год идет. В боях с 3 и 4 февраля 1944 года доставил к пулеметному гнезду, это я прямо отрывок читаю из приказа о награждении, тоже важный момент, доставил к пулеметному гнезду на позицию, где воевали, 5 коробок пулеметных лент. Был ранен, представлен к награде, медаль за отвагу. Ну и через неделю, когда вот этот приказ вышел и прочее, от ран погиб. Вот такая судьба. Я взял вот этот приказ не весь, а там, где он указан. И рядом с ним кто? Вот приказ читаю 03Н, а Н — это награды, сокращенно через дробь 03, дробь, по стрелковому полку 332 Ивановской имени Михаила Васильевича Фрунзе стрелковой дивизии по Первому Прибалтийскому фронту от 7 февраля 1944 года. Ну, от имени Президиума Верховного Совета Союза СССР награждаю медалью за отвагу. Ну, поскольку полк, он только может медалью за отвагу или медалью за боевые заслуги. Такое. Вот пишется, первое читаю. Пулеметчик 2-го стрелкового батальона Абдулина Суфияна за то, что он участник многих боев, ну и так далее, значит, пишется, имеет 4 ранения. Вот. Не награждался ранее. И вот 1908 года его наградили первой наградой за отвагу. Хотя призван был в 1941 году. Вот обратите внимание, 4 ранения. Таких приказов-то тысячи, 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 где вот там люди указаны. Дальше. Пулеметчик, вот Андреев, о котором я говорю, имел ранение. Значит, все такое. Доставил коробку, это я уже читал. Дальше беру, положим, следующий после него, 3-й. Стрелок стрелковой роты, красноармеец Алабердин Давлет Кириллович, за то, что он в бою 4 февраля залез юго-западные деревни Фролки, эвакуировал с поля боя тяжело раненого старшего лейтенанта Сгибнева, проявив при этом исключительную смелость, отвагу. В бою за родину имел ранение. Ранее не награждался тоже вот этой медалью. Ну и так далее, смотрю, там Букреев Иван Денисович, тоже несколько ранений. К чему веду? К тому, что ранений было, мы с вами уже в прошлые встречи, когда там, положим, было неоднократно такое, Полина Борисовна, помните, когда, положим, и 6, и 7 ранений, и ни одной награды. Вот такой был подход. Мы уж там говорили, с чем связано. Я сейчас сильно открывать не буду эту картинку. Но вот такая ситуация. И люди не имели толком наград. И так вот уходили из жизни. А вот этот второй момент, хотелось бы особо остановиться. Письмо, которое меня тронуло. Ну что там пишется? Положим, уважаемый Алексей Александрович, Полина Борисовна, обращаюсь к вам с просьбой, может быть, у вас есть сведения о людях 505-й стрелкового полка 123-й дивизии. Документы на моего папу есть у меня. Значит, вот так и так там написано, что и как. Есть ли там сослуживцы? Ну, хочу сразу сказать, уважаемые, уже чуть ли не 80 лет прошло. Они уже туда шли под 20 лет и прочее. И многие, если кто-то и сохранился, может быть, только и разве что помнят, что было 133 123-я дивизия, с кем воевали и прочее. Тем более вопрос это в начальном периоде, когда их там не было, этой молоди. Да и сейчас уже невозможно надеяться на это дело. Вот другое дело, что пишет она, что вот как быть. В 2004 году, пишет, в Свердловской области появилась организация, которая взяла на себя хлопоты по созданию символа славы и памяти, по организации награждения, сбору информации о погибших в годы войны. Это фонд славы и вечной памяти, возглавил который Виктор Васильевич Афанасьев. Человек неравнодушный, деятельный, вот так вот пишет. Все документы на папу были отправлены в этот фонд 12 мая 2005 года. Мой папа там дальше Тушаков и все такое пишет. Значит, и пишет, а когда там чего, уже столько лет прошло, ничего. А я уже как-то об этом деле говорил, потому что вот такие вопросы были. В чем дело? Это очень странное дело. Тогда, когда ко мне в 2005 году или 2004 обратились вот с такого рода просьбой, что, мол, давайте мы на ваших общих сборах, вот на аллее памяти и прочее, объявим людям, что вот такое дело. Я говорю, дорогие друзья, я не согласен с этим делом. Мы бьемся не за то, чтобы я, как сын, получил какой-то там значок общественный. Нам совершенно другое важно, чтобы государство, как власть, которая призвала, которую защитили павшие и живые ветераны и павшие воины, чтобы они отметили какой-то наградой, а не просто так, что вот какая-то там красивенькая медалеподобная, значит, была какая-то такая штучка. Не с этим делом. И я категорически был против. Однако вот это дело пошло, значит, деньги они там собирали, и потом это косвенно стали говорить, ну ведь это же вы занимались. Я говорю, да никогда я этим делом не занимался и до сих пор не поддерживаю. Ни значков, которые сейчас на круглом таком фоне дают от коммунистов. Я говорю, не надо, это не для детей. Это признайте подвиг павших. Их фамилии где-то должны быть в удостоверении или в каком-то благодарственном письме или в памятном адресе. И их награды должны быть от государства, а не просто так. Так что вот такого рода хотелось бы, чтобы мы не забыли вот этого дела. Тут много-много таких вот дел. Я смотрю, еще коротенький примерчик. Обратились, значит, ко мне это Дедюхины, вот, из Нижнего Тагила. Значит, там погибший Александр Романович Дедюхин. В чем тут дело? Значит, я посмотрел этот список, нашел. Это перечень из погребальной книги солдат 402-го стрелкового полка. 402-го полка. 168-й стрелковой дивизии. То есть каждая часть при своем медсамбате и прочее имела, так сказать, кто умирал, включали их в погребальную книгу. Вот, братские могилы. И вот там посмотрел тоже, что и как, вот свердловчаны. Думаю, дай-ка я выберу из этой книги те, которые свердловчане, ну, Свердловская область. Их тут много, надо сказать, 26 фамилий. Но это только за короткий период, естественно. 44-й год, когда уже неохота было умирать-то и по одному братскому захоронению. И, конечно, мы пришли к выводу такому, что как это делалось? Вот есть документ о том, что вот это, но никакой пояснительной записки. Что только, вот столько страниц опознанных в хронологической последовательности, те, которые опознаны были. Что такое? Почему другие остались неизвестными? И неизвестных тут я не перечисляю, но вот говорю, из Шайтанского района, так сказать, Шайтанка, вот, там Смирнов Иван Наумович, 905 года рождения, это в 45 году, значит, погиб в феврале. Дедюхин Александр Романович из Нижнего Тагила. Боярский Степан Ильич, это молодой парень, по тем временам 20 лет он, может быть, было или нет, но март 44-го, он 24-го года сам рождения, из Ирбита. Из Артинского района Андреев Федор Андреевич. Губаев Мажип, Мирсантович, 26-го года, вообще пацан в это время, в 44-м году ему 18-ти было или не было ли, вот, из Нижесергинского района. Удинцев или Удинцов, потому что когда я проверял, значит, по-разному, на Карело-Финском фронте погиб, вот, из Ирбита. Ширяев из Невьянского района, Василий Егорович. Клевакин из Режевского района, деревня Костодеева, 26-го года тоже, 18 лет. Семенов Петр Петрович, 44-го года, из Серова. Слета или Слета Терентий Александрович, призванный из Свердловска, а могила в Карело-Финской ССР, то есть вот там воевал, 44-й год. Клатыгин Николай Семенович, то же самое, значит, это у нас из Свердловской области. Дальше идет из Каменского района Рогозин Аркадий Васильевич. Дорогие друзья, не знаю, всех успею или нет, но вот так вот. Там Риковский Дмитрий Петрович, Казаков из Пышмы Алексей Николаевич, Гурьянов Михаил Иванович, тоже вот самое, из Тагайского района, Тагильского района, тут написано Тагайский, ну вот так вот писали. Маврин Николай Семенович из Белоярки, Васильев Афанасий Гордеевич, это 1899 года, из Каменского района, Беловодская, сельсовет. Новицкий Эдуард Иосифович, 44-го года, значит, погиб в январе в Белоруссии, оттуда родом, значит, призванный из Таборинского района. Ну и так далее. Последний Шишигин Яков Назарович, сержант. Значит, он из Березовского района был призван, сам родом из Хабаровска, то есть страна тусовала здорово в то время. Значит, вот они все 44-го года, преимущественно начальный период. Тоже, как вот к ним подходить? Тут еще, извините, я оставил еще список, он длинный, 26, я только перечислил 20. Тем не менее, вот так. И хотелось бы, я когда проверял по книге памяти, многие не включены. Что? Почему? Как? А вот так вот.
Алексей Александрович, заканчивается уже сегодня, да, у нас время. Да, уважаемые, давайте еще раз назовем адрес, как вы и обещали.
Да, уважаемые радиослушатели, давайте запишем и адрес, и как нам с вами, значит, встречаться и где. Адрес для переписки. Почтовый индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург. АЯ 41 Зыкову. 41 ящик. Начало войны. Легко запомнить. Зыкову Алексею Александровичу. Ну и где можно нас... Это вот для переписки. У меня просьба, уважаемые, подробнее пишите, как звали вдову, вашу маму там или бабушку теперь, вот. Потому что эти данные можно найти в военных документах, и они могут подсказать, того ли ищем или нет. Вот. Как сложилась жизнь, какие были страдания или, положим, веселые моменты, хотя их наверняка не было в военный период. То есть о жизни напишите, как, приходилось ли искать, как относились к памяти павших сторонние, там, официальные лица и прочее. То есть, как можно подробнее пишите. Ну, и еще хотелось бы сказать, что мы проводим приемные у меня на Куйбышева, 109. Куйбышева, 109. Там на втором этаже двухэтажный дом такой, пристрой к жилым домам. Вот, двухэтажный. Куйбышева, 109. И там, значит, вы можете позвонить предварительно, там, где я вот веду прием, 254-00-24. 254, это телефон, 254-00-24. Ждем вас с вашими вопросами, с вашими проблемами и с отзывами. Кому? Вот что кажется вам правильно, неправильно в наших передачах, может, на что-то еще уделить, чему-то уделить внимание. Ждем вас вместе с Полиной Борисовной Митрофановой.
Спасибо большое, Алексей Александрович, и ждем вас в нашей студии, как всегда, через 2 недели. Я напомню, у нас сегодня был Алексей Александрович Зыков, председатель общественной организации «Семьи погибших воинов». И до новой встречи, всего доброго.
Всего доброго вам.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою, без вести исчезнувший пилот. Найден был недавно средь болот, и без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей, роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли, в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат, не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат, не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою, без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.